Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Марина Анатольевна Жиронкина, хорошо вам известная, преподаватель кафедры факультета клинической психологии Московского психолого-педагогического университета. Здравствуйте, Марина Анатольевна.
Здравствуйте.
И поговорим мы с вами о, может быть, не для всех важной проблемы, но для всех родителей на самом деле важной проблемы. Это о психологической готовности к школе. Вот в свое время я был удивлен существованием подобной проблемы, когда сам еще был молодым родителем, потому что одна моя дочка пошла в школу с 6 лет, вторая с 5, а вот когда это старшие, их просто вот с ними беседовали учителя и говорили: хорошо, беру. А вот когда мой младший сын, а это было уже позже несколько, пошел в школу, у нас было желание отдать его с 6,5 лет. Ну, так получалось, что либо 6,5, либо 7,5. И мы пришли в нашу родную школу, где учатся все мои дети, а нам сказали, что, вот вы знаете, что без заключения о том, что ваш ребенок психологически и физически готов к школе, причем в независимом центре, не просто абы какого психолога, а специально, там, не знаю, лицензированного, сертифицированного, вот мы ездили, проходили всякие тестирования, и потом со справкой, что он готов к школе, мы приехали, соответственно, и в школу он поступил, а сейчас он школу уже закончил.
Его взяли в 6,5 лет.
Его взяли в 6,5 лет, да. И тогда я узнал об этом термине замечательном, хотя встречал его и раньше, но как-то не придавал ему значения, а психолога в физиологическом готовности к школе. Вот возникает сразу вопрос. Оказывается, ну, понятно, что если ребенок там еще не разговаривает, не ходит, вот, ничего не умеет, понятно, что до школы он не дорос. А вот когда он вроде бы, как кажется родителям, уже большой мальчик или большая девочка, чем вообще определяется, готов ребенок к школе, не готов, где здесь грань того, что у него там что-то в голове созрело и выросло, или наоборот, к чему его еще пока как бы не натскали, не выдрессировали, не приобрел он каких-то навыков. Вот вообще такое вот нам, если можно, введение расскажите. Что вообще, о чем идет речь?
Ну, в психологии готовность к школе делится на компоненты. Вот мы будем большую часть говорить про психологическую готовность к школе, но есть физиологическая, есть личностная, есть эмоциональная готовность к школе. То есть говорят, что ребенок готов к школе, когда вот все компоненты у него дозрели. И чаще всего действительно этот вопрос волнует родителей, у которых ребенок идет в половинку. То есть там 6,5 или 7,5 лучше отдать. И вот тогда вступает этот вопрос как раз вот про то, что готов ли ребенок к школьному обучению. Есть определенные тесты, методики, их довольно много, которые оценивают эти все компоненты. Вот вы сказали, голова у него работает, личность у него созрела, там, да, эмоциональная сфера. Есть понятие обучаемости, а есть обученности. Вот очень часто смотрят на обученность. То есть ребенок в первом классе умеет читать, писать, считать.
И ну, вот это говорят, то, что проверяют готов. Учителя, да?
То, вот что
ты
проверяют
пришел,
учителя.
Тебе дали картинки, дали какие-то палочки, дали предметы, ты их правильно сложил, правильно текст прочитал, какие-то циферки назвал, все, молодец, готов.
Да, а вот психологи, они смотрят как раз на обучаемость. То есть ребенок, может быть, пока вот там к своим 6-7 годам, он пока не умеет читать, он пока не умеет писать, но у него есть потенциал. Его чему-то обучили на занятии с психологом, допустим, то он пришел, его смотрят на предмет, готов, не готов. И потом похожее задание дают, немножко видоизмененное, и смотрят, может ли он перенести усвоенный способ действия вот только что в новую ситуацию. И если этот перенос происходит, то это очень хорошо. Если же вот он как научился вот в одни ворота и переехать на другие ворота не может, это уже повод задуматься. Дальше надо смотреть более подробно, почему так происходит. Это ригидность какая-то, застреваемость, или это низкий интеллект, или это что-то еще.
Чем вообще обусловлено, вот не знаю, там, с физиологической, с социальной или точки зрения, с там нейропсихологической какой-то, почему именно 7 лет, когда ребенка дают в школу, не 5, не 9. Я в свое время, сейчас мы как раз отмечаем в эти дни, месяцы или в этот год, по крайней мере, 200-летие со дня рождения великого педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Так вот, Ушинский брал в школу вообще 3 раза в год. Мы сейчас идем в школу все дружненько 1 сентября, а он считал, что вот не готов, бах, готов. И время терять не нужно. И поэтому он набирал там в сентябре, потом, не знаю, в январе, потом еще когда-то, потому что считал, что вот ребенок в сентябре может быть не готов, а вот в ноябре уже фактически готов. То есть чего-то там такое происходит, почему-то именно вот примерно в этом возрасте, 6, 7, причем 7-летних, например, никто и не смотрит, готовы они сегодня отправляют.
Паспортный возраст 7, да. Уже идешь в первый класс.
Да, уже идешь без всякого психолога, идешь себе спокойно в первый класс. Понятно, что тебя могут там протестировать в зависимости от того, какого уровня класс ты хочешь. Ну, вот ты готов. Что, собственно, у тебя произошло, что ты теперь готов? Если тебя не учили. Кстати, я своих детей, особенно старших, ну, как-то времена были менее драконовские, как мне кажется, в отношении школьного. Мы вообще не учили до школы так вот ни читать, ни писать.
А раньше это не было принято.
Да,
было,
и
было
при этом
такое,
кончили
школу
с золотой медалью, и первая, там, и вторая, и третья, и четвертая. Вот, то есть, и как раз тех, кого мы не учили никак и не готовили, они совершенно легко потом влились и...
Скорее всего, именно потому, что не готовили.
Вот, поэтому мы не рассматривали это как необходимость. Конечно же, занимались развитием, там какие-то кружки, может быть, еще что-то. Там, ну вот то прям специально готовиться к школе, как сейчас есть
это
даже термин такой, подготовка.
Лет.
Да. Вот что все-таки происходит с головой, вообще с личностью ребенка на грани вот этих там 6-7 лет, что вот был не готов, чпок и готов.
Тут, как я сказала, многофакторный момент. Прежде всего, это эмоционально-личностная готовность, ту, на которую смотрят психологи. То есть способен ли ребенок себя отрегулировать и сидеть 45 минут за столом ровно, складывать ручки, поднимать руку, отвечать только, когда его спрашивают, а не когда спросили кого-то другого, удерживать свои импульсы, вскочить, побегать по классу. То есть должна быть такая саморегуляция у ребенка простроена.
Ну, так это меня, наверное, бы сейчас первый класс не взяли. Я вот сейчас хочу вскочить, куда-то побежать. А, ну я умею справляться с этим своим
вот.
Желанием, да?
И вот это как раз говорит о готовности к школьному обучению. То есть получается, что если ребенок может сидеть на месте, выполнять задания учителя, слушать, что говорят, свои импульсы подавлять, уметь справиться с тем, что на переменке побегал, а на уроке посидел, не вступать в яркие конфликты.
Откуда это берется? Этому надо прям специально учить? Вот я же знаю, что, например, в старые, совсем старые времена, не мои старые, а какие-нибудь революционные, во времена того же Константина Дмитриевича Ушинского, когда в школу церковно-приходскую или какую-то еще другую брали детишек крестьянских обычно, они же ничему до этого не учились, но брали тоже примерно в 7 лет. И тоже он как-то это... То есть это не то, что ребенка заранее сказали, ты должен будешь 45 минут сидеть, потом ты можешь побегать, давай мы с тобой потренируемся, вот потренировались, теперь готов.
Но даже сейчас так не делают.
Вот, я и говорю, то есть не готовим же, хотя понятно, что ребенок там какой-то детсадовский, он может быть более дрессированный, чем ребенок домашний, особенно если с ним не занимается, но почему-то ребенок вот в эту самую готовность, он оказывается действительно способен к этому. Вот чего
7,
с ним
7
происходит?
Лет – это один из возрастных кризисов развития.
Вот если можно об этом, да.
Вот
подробнее,
есть,
это очень интересно.
Все знают, наверное, про кризис 3 лет. Ну, он такой прям на слуху.
Мои какашки, где хочу, там и какаю.
Ну, вроде того.
Или
да.
Я сам.
Я сам.
Да.
Кризис 3 лет. Потом более-менее стабильный период дошкольного возраста. И потом кризис 7 лет. В 7 лет ребенок осознает себя еще раз, переосознает себя заново как личность. Начинается первичная сепарация от родителей. И если, например, вот в дошкольном возрасте ребенок в песочнице спорит с кем-то и будет кричать: «А мне мама сказала, что надо делать вот так, а мой папа так всегда делает». То есть родитель авторитет, и он в ссорах с ровесниками ссылается на родителей. То, когда ребенку становится 7 лет, он идет в первый класс, у него получается там какая-то условная Марья Ивановна учительница, и он будет говорить: «А вас Марья Ивановна сказала». Уже родители теряют впервые в жизни ребенка авторитет такой серьезный, и становится, и даже если мама скажет, что нет, ну сделай вот так, А он скажет, нет, а нам учительница по-другому говорит, надо делать вот так. И уже учитель становится авторитетом.
А это происходит в результате того, что он пошел в школу, и у него появился новый авторитет? Или это происходит, потому что ему 7 лет, и он ищет новых авторитетов, которые не являются его родителями?
Я думаю, то и другое имеет как бы совместное.
Потому что
звучание.
Про внешние действия понятно. Вот ребенок пошел в школу, и у него появился новый авторитет. А у нас же сейчас многие дети, это не секрет, я знаю достаточно много таких людей, которые выбирают, например, домашнее обучение. Угу. По сути дела, ребенок идет в школу, но идет в школу там дома. Угу. И у него никакой Марьи Ивановны такой нету.
У него вот мама.
Это, у него остается мама. Но я все равно вижу по некоторым детям, которых знаю, что все равно авторитет родителей падает.
Падает.
Хотя вроде бы и учить-то продолжает его в основном, там, допустим, мама.
И даже есть один из тестов как раз на психологическую готовность к школьному обучению. Там один из вопросов звучит так. Ты бы хотел, чтобы в твоем классе была учительница, тебя учила, или твоя мама? И вот считается, что если ребенок отвечает учительница, он к школе готов. А если он говорит, чтобы меня учила мама... Он в школе пока не готов. Ну и там ряд других вопросов. В рамках этого же теста есть вопрос такой. А ты бы хотел, чтобы в школе за правильные ответы, за хорошее поведение, там, за правильную учебу тебе ставили оценки или давали конфеты? Вот ребенок должен выбрать оценки. Я хочу, чтобы мне ставили оценки, а не давали конфеты. Если давали конфеты, то такой более считается детский инфантильный стиль поведения, потому что ребенок в 7 лет, он начинает хотеть оценки.
Может... Вот это еще отдельный вопрос, который я хотел бы обсудить, может быть, отложить чуть-чуть на попозже, вообще по поводу оценивания, потому что это бесконечные споры.
Бесконечные
школьные
споры.
Как и зачем нужно кого оценивать.
Ну, в первом классе сейчас уже давно не оценивают.
Вот, ну я говорю, я сейчас, может быть, не про оценки. То есть все-таки не Марья Ивановна виновата, что авторитет родительский в возрасте примерно вот этой самой психологической готовности к школе, он уменьшается. То есть не будет Марьи Ивановны, все равно он будет искать каких-то других авторитетов или как? Вот понятно, что происходит в 14 лет, я примерно понимаю. Потому что, да, известный как бы подростковый кризис, там главным авторитетом для ребенка становятся там сверстники какие-то знаковые. Да. А вот здесь какой-то иной взрослый, да, не родитель.
Иной взрослый. Причем даже если ребенок находится на домашнем обучении, все равно он, скорее всего, ходит там на танцы, да. На борьбу, на рисование, ну, там какое-то
да,
еще
да,
у него есть досуговая деятельность.
Социализация же нужна.
Конечно. И тогда для него этим авторитетом может стать тренер, учительница по музыке или кто-то еще. Другой значимый взрослый. Ребенку хочется уже, ну, как бы, да, вот устанавливать какую-то связь с этим другим значимым взрослым. Он становится авторитетом и так далее. То есть это новообразование вот этого вот младшего школьного возраста, 7 лет. То, что у ребенка формируется в психике, как раз в районе 7 лет.
А можно как-то, я понимаю, что, в общем, это, наверное, неправильно, но всегда так как-то вмешиваемся. Можно этому помочь или помешать? Стоит ли, наоборот, говорить, ну, ты слушайся Марью Ивановну, или, наоборот, да ты не слушайся Марью Ивановну, я же у тебя мама, мое же мнение важнее, особенно если, вот как вы пример привели, когда мама что-то говорит, а ребенок протестует, говорит, нет, Марья Ивановна сказала вот так складывать карандашики или вот так рисовать эти палочки. Как
авторитет
вести себя?
Учителя всегда нужно поддерживать. Потому что, конечно, я твоя мама, я тебя люблю, я тебя там всячески о тебе забочусь, воспитываю и так далее. Эта связь безусловная. Это безусловная любовь. Мама любит ребенка без условий, потому что он ее ребенок. Ребенок любит маму, безусловно. А любовь к учителю, она уже чуть более условная. Чуть более такая зрелая, что ли. Ну, она другая. И поэтому авторитет учителя родителям всегда рекомендуется поддерживать. Даже если, ну, там, учительница не очень права, все равно сказать, да, там, знаешь, ну, вот люди бывают не всегда правы. Но все-таки Марья Ивановна, она хорошая, ты все-таки к ней прислушивайся.
Спасибо, что вы это сказали, потому что вот за последние десятилетия мы видим постоянный устойчивый дрейф отношения родителей к учителям как к неким наемным работникам, которых они выбирают. Ну, наверное, с одной стороны, это естественно, что мы выбираем педагога для своего ребенка, да, это нормально, и в этом нет ничего плохого. Но с другой стороны, отношения, которые вот, ну, чуть ли не как к официанту в ресторане, и соответствующее отношение ребенку передается, что да что там Марья Ивановна, мы, если что, Марью Ивановну сменим, там вообще Марья Ивановна, это нам не указ, вот, можно там ругаться на Марью Ивановну при ребенке, что-нибудь там ей высказывать, отчитывать. И спасибо, что вы сказали, что это важно не для Марьи Ивановны, а это для важно ребенка. Для ребенка.
Потому что представляете, какой мощный внутренний конфликт мы будем создавать внутри ребенка, когда он любит, ценит Марью Ивановну, она для него значимый взрослый, а мы дома ее всячески опускаем. И ребенок думает: так, стоп, я что-то не понял. Тут Марья Ивановна, она прекрасная, хорошая. Мои любимые мама с папой всегда говорили мне правду, там меня любили, поддерживали, всякое такое. Сейчас они говорят, что она плохая. Ребенок в растерянности, на что ему реагировать? На свои чувства и ощущения, что Марья Ивановна хорошая? Или на то, что сказали родители? И внутренний конфликт столкновения двух частей психики у ребенка. Особенно в 7 лет, там, в подростковом возрасте, когда начинается там отстаивание своих прав, чего-то, там уже другая история. Там уже по-другому можно с учителями разговаривать и с подростком. А в 7 лет очень важно поддерживать авторитет учителя.
То есть так же, как никогда мама не должна говорить плохо про папу, да. А папа про маму, как бы они там жестко не разводились или какие бы нехорошие между ними отношения.
Вот хорошее сравнение.
То есть это должно быть табу, да? То есть как бы в интересах ребенка никогда не говорить плохо о значимом для ребенка взрослом.
Конечно.
То есть мама не говорит плохое про папу, они при ребенке не выясняют, кто прав, кто не прав. И то же самое касается учителя, да? То есть если возникают вопросы к учителю, ну, я имею в виду не которые хочется уже задать, а которые хочется обсудить, допустим, между мужем и женой, не надо этого делать при ребенке, да? Получается, что...
Лучше вот без ребенка.
Так же, как спорить при ребенке маме с папой не нужно, так же и про учителя, и, наверное, с учителем тоже спорить.
Мне кажется, это хорошее сравнение, да, не стоит.
Потому что, да, вот и в наше время эта тенденция такова, что учитель вот по-другому воспринимается. Он не воспринимается как значимый для ребенка взрослый. А вот вы сейчас эту важную вещь нам сказали, я уж третий раз ее повторяю, потому что мне хочется, чтобы наши радиослушатели ее как-то, что не знаешь, зарубили себе на носу. Вот, что учитель в младшем школьном возрасте – это значимый взрослый, а его авторитет ронять нельзя. Точка.
Нельзя. И есть еще такое выражение, вот когда родители сомневаются, там, в языковую школу дать ребенку, в спортивную школу, там, в музыкальную школу, имею в виду общеобразовательную, с уклоном каким-то. Есть шикарная рекомендация всем родителям, которые только будут отдавать детей в первый класс: ищите не школу, а учителя. Первые 4 года закладывается вообще все. Желание учиться, интерес к получению новых знаний, как справляться с трудностями и препятствиями, как устанавливать взаимоотношения с одноклассниками, как с учителем выстраивать контакт. То есть закладывается база. И если ребенку досталась плохая учительница в самой шикарной школе, там дорогой, богатый, красивый, но плохой учитель, то это все может быть просто на корню обрублено. И потом ребенок, переходя в среднюю школу, он уже не учиться не хочет, ни знания не получать, ему ничего не интересно и так далее. Поэтому все-таки вот наставник, учитель, надо искать именно хорошего учителя в начальную школу. В среднюю можно будет перевести в другую школу, в другой класс, ничего страшного. Там, как бы, это, я про это тоже хотела немножко еще сказать чуть позже, про 5-й класс. А все-таки начальная школа – это учитель на первом месте.
Да, я всегда тоже так считал, и в те годы, когда работал сам в школе, я понимал, что именно для начальной школы личность классного учителя, первая учительница та самая, она является ключевой.
Конечно, да, потом и... она же ребенка не только обучает считать, писать, она же обучает, ну, как бы, да, каким-то морально-этическим нормам.
Ну, конечно,
нормам,
жить в коллективе.
Да, не ссориться, то есть, вот, и, например, в начальной школе, в первом, втором
классе. Она же разруливает конфликты возникающие.
Да, именно учитель формирует у детей представление об звездах, лидерах и об изгоях. От учителя это идет в начальной школе. И если спросить у учителя начальных классов, кто в ее классе лидер, а кто изгой, учитель безошибочно назовет детей, потому что он сам их сформировал на этой позиции. Сам их назначил. Вот хорошее слово. Сам их назначил. В средней и старшей школе там уже могут быть ошибки, потому что уже дети начинают назначать на лидеров, на изгоев, там, на каких-то еще людей. А в начальной школе учитель, и если учитель сформировал дружный класс, что все друг другу помогают, никто там никого не высмеивает, не бьет, не обижает, это идет от личности педагога. Не от того, насколько он хорошо знает предмет, там, сколько он может хорошо научить, а именно от личности, от морали. И поэтому начальная школа – это просто очень важный период в жизни детей. И я знаю, даже вот некоторые родители иногда берут отпуск на сентябрь месяц, когда ребенок пошел в первый класс, чтобы вот прям максимально быть с ребенком, поддерживать, помогать адаптироваться. И вот это один из компонентов готовности к школьному обучению детей, когда он может выстраивать отношения с учителем и с одноклассниками.
У меня возникла идея. Я теперь знаю, что не хватает нам в наших школах. Понятно, что там много чего не хватает и много чего хорошего есть, но я понял, что учителям начальной школы обязательно нужна супервизия, так же, как и психологам, чтобы они своих моральных и нравственных тараканов не транслировали на детей, которых они обучают.
Конечно.
Им нужны не бумажки и не отчеты, а им нужна супервизия. Напоминаю нашим радиослушателям, что супервизию в обязательном порядке проходит любой квалифицированный психолог. Иногда эта супервизия бывает несколько раз в год, а иногда она фактически постоянно. Вот, для того, чтобы собственные психологические проблемы не транслировать на, как говорят психологи, клиентов.
Да.
Вот, точно так же, как священнику необходима регулярная исповедь для того, чтобы свои духовные проблемы не транслировать на свою паству, так же и психологу необходима супервизия, чтобы свои психологические проблемы не транслировать.
Да.
А учителей ведь, насколько я понимаю, особо никто с психологом-то и не проверяет. Супервизия
обычно
это
нет.
Не совсем проверка, конечно, но это скорее такая личная терапия. Вот, вообще надо с этой инициативой куда-то обратиться.
Ну, вообще вот,
если это настолько важно для формирования вообще всей будущей жизни конкретных нашего подрастающего поколения, то, мне кажется, это прям вот требует какого-то решения. Хотя
да,
бы не то, что уже прям финансирование от государства, да, но какого-то хотя бы принципиального решения. Ведь в каждой школе же есть психолог.
Ну, практически, да.
Да, есть городские...
Но он занимается...
Он детьми занимается.
Детьми.
Да, есть какие-то службы там психологические, в том числе бесплатные, по крайней мере, в Москве они есть. Мне кажется, надо как-то более внимательно к этой теме отнестись, потому что вот, ну, слушайте, я сейчас не хочу ни про кого чего-то говорить, но у меня 9 детей, которые учились в начальной школе. Уже учились, да, то есть у меня все дети, кроме одного, уже закончили школу, только, значит, младшая дочка еще учится, но уже тоже не в началке совсем. И я на своей шкуре и на шкуре своих детей точно понимаю, насколько, и вот особенно после вашего сейчас такого подробного пояснения, насколько личность учителя наложила отпечаток вообще на всю дальнейшую жизнь моих детей. Именно личность, не владение методикой, как вы сказали, не умение вовремя, потому что подтянуть можно все.
Там, репетиторы есть,
конечно,
всегда.
Конечно, даже не репетиторы, это где-то могут сделать родители. А с репетиторами сейчас вообще тоже проблем нет. После этого нашего злосчастного ковида прекрасно развито онлайн-консультирование. Вот, то есть можно это и не за очень дорого, и вполне квалифицированно получить эту помощь. У меня многие дети, вот одна из дочерей у меня очень плохо закончила, допустим, 8 класс. И мы понимали, что чтобы там потом 9 нормально сдать те же самые ОГЭ и поступить там в 10 или куда-то еще, надо срочно заниматься. И прекрасно мы все подтянули. То есть я понимаю, что у нее была очень хорошая ученица вначале. И поэтому это было возможно. И наоборот, я вижу проблемы, я это понимал, может быть, недостаточно держал руку на пульсе, мне казалось, ну и ладно, в конце концов, можно потерпеть. Я понимал, что именно личностные особенности, сейчас я это понимаю, педагога, личностные, неквалификационные, как, да, очень сильный отпечаток на желание, вот вы это все перечислили, я прям вот можно, это, я не знаю, красными буквами записывать, да, умение учиться, желание учиться, выстраивать отношения со сверстниками и так далее, вот все эти базы. Базовые вещи, необходимые потом и для учебы, и для жизни в обществе, они, конечно, закладываются в началке.
Причем очень важно, что закладывается саморегуляция, чтобы вот бывают учителя, которые научают ребенка и детей, весь класс, тому, что ребенок сам свои там эмоции контролирует, с ребятами общается. То есть, как бы учитель доверяет детям, он им передает этот навык. И у детей возникает, ну, такое сообщество, группа друзей, поддержка и так далее. И дети учатся этому сами, и они научаются и учиться, и дружить, и общаться, и все. И когда такой класс оканчивает, четвертый выходит в пятый, более гладко все пройдет. Если учитель очень строгий, деспотичный, и только своей волей детей там держит, учит, не формирует у них вот эту самость, вот эту самостоятельность, то такой класс, вот, переходя в пятый класс, я слышала от некоторых педагогов, там, директоров школ, завучей, что вот как вот этот учитель выпускает класс, только пятый класс – это ужас. Это там дети уходят в разнос, потому что там нет такого четкого контроля, много разных учителей, и все, и непослушание, и плохое поведение, и никто не учится, и так далее, и тому подобное. То есть вот учитель, он должен сформировать не только вот такие моменты, но еще и некую саморегуляцию у каждого ребенка в отдельности и у всего коллектива, у всего класса в целом. потому что иначе в пятый класс они пойдут, нету этих внешних рамок, этого жесткого контроля, и все, они распустились.
Ну, возвращаемся к готовности к школе.
Да.
Значит, мы говорили про авторитетного нового взрослого. Я хотел бы вернуться к разговору об оценке. Действительно, школа – это вечная проблема. Сколько я ее помню, в советское время эта проблема была. Помню даже до сих пор автора этой идеи. Не знаю, у меня подробностей не помню. Бестужев Лада эту идею проталкивал еще в 80-е годы. Неоднократно она появлялась снова и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е. Мне каждое десятилетие снова поднимает эту проблему, что ребенок должен учиться не за стараться получать знания, а не работать на оценку. Что вот это вот внешнее оценивание, оно губительное, оно неправильно, и давайте не будем оценивать детей. В результате постепенно, даже если эти решения принимаются, появляются какие-нибудь белочки-зайчики, которых выдают за хорошие ответы, появляются какие-нибудь дерево, на которые ты должен наклеивать какие-нибудь призы, тоже полученные за хорошие ответы, и все равно так или иначе оценочная система прокрадывается в школу, дальше плотина падает, возвращаются оценки, проходит 10 лет, снова разговор о том, что оценки не нужны, и вот этот цикл я уже на своей жизни наблюдаю, наверное, раза 3 или 4. Вот все-таки нужны оценки в школе или не нужны? Ребенок хочет, чтобы его оценивали.
Хочет, чтобы его оценивали. И более того, вы правы, даже когда вот сейчас в начальных школах оценок не ставят. Но всегда есть там звездочки, кружочки, там какие-то зверушки или что-то еще. И дети сами, даже если им об этом никто не говорит, ни учителя, ни родители, дети сами понимают, что вот там звездочка это 5, ну, квадратик да. Это 4, кружочек это 3, а там СМЭ или старайся лучше это 2, условно говоря. Я помню, в моем первом классе нам сразу ставили оценки.
Ну да, у нас тоже.
Вот, и если ставили СМЭ, мы быстро просекли, что это 2. Ну то есть там 5, 4, 3, двойки старались не ставить и писали СМС, ну кого смотрела учительница. И вот мы понимали, что это 2, хотя нам про это никто вообще не сказал. А 5, 4, 3, ну, были оценки понятные. Все-таки ребенку важно, с одной стороны, понимать, что его там старания ценят, что его старания там отмечают. С другой стороны, очень важно, чтобы это не становилось самоцелью обучения. Вы правильно сказали, да, что я учусь только ради оценок, чтобы получить хорошую оценку. Тогда можно там на переменке списать домашнее задание, получить за него 5, вот 5 есть, как бы, а то, что я ничего не подумал, не решил, это как бы не важно.
Да? Ну да, сейчас знаменитое это ГДЗ, вот, заходишь вот на сайт, просто все списываешь, и всегда у тебя все
бездумно
готово.
Списываешь, да, получаешь 5 и ходишь, радуешься. А другой человек, может быть, решил все сам, а получил 4. Зато сам решил.
А можно я задам вопрос более глубокий, чем про готовность к школе? Ведь эта тема ребенком, она же может восприниматься болезненно, когда я получил 2, значит, я плохой. Я получил 5, значит, я хороший. Когда он переносит оценку знания... Это понятно, знание должно быть оценено так или иначе, или действие какое-то, переносит это на себя. То, чем отличается в православии суждение или оценка от осуждения. Я двоечник, там, я плохой. Это же то, чему учат родители всегда, ну, в смысле, грамотные психологи и священники, всегда говорят, ты ребенка когда оцениваешь, неважно какого возраста, ты мужа когда оцениваешь или жену, никогда не оценивай его. Оценивай поступок.
Верно.
Ты плохо поступил, но ты неплохой.
Но ты хороший.
Да, вот не помогает ли вот вообще вот выставление оценок и желание ребенка оценивания, чтобы его самого сказали, что он хороший, через это он понял, что он хороший. А если вдруг у него что-то там не ладится, ну не у всех же хорошие способности, не все могут начать учиться. У меня такой проблемы не было, но мне тут попался мой аттестат. У меня там 1 за первый класс. Табель такой вот, где там всего 4 тех самых графы, по-моему, русский, математика, там, чтение и, по-моему, физкультура. В физкультуре 3. Вот так подумал, а вдруг бы я решил, что я плохой, раз у меня такие плохие оценки. Говорю, слава богу, что я так не решил. Но не может ли это вот так вот повлиять на...
Это совместные усилия должны быть педагога и родителей. С одной стороны, педагог ставит оценку, но при этом он не формирует вот это вот изгоев и лидеров... Как вот,
ой, иногда еще как формирует,
если ты двоечник, ты изгой.
Я прям вспоминаю некоторые истории, как это там с позорным столбом буквально.
Это ужасно,
да.
А там отличник, ты там звезда.
Да.
И важно родителям тоже ребенка поддерживать и говорить, ну ничего страшного, сегодня не получилось, получится завтра. Всегда же говорят, ребенка сравниваем не с другими детьми, а с самим собой на более раннем этапе. Вот смотри, ты получил по технике чтение 3, но вот ты пришел в первый класс, ты не знал ни одной буквы. сейчас прошел месяц, ты знаешь все буквы, ты уже начал читать, и ты молодец. Вот посмотри, ты не знал и знаешь, ты не умел и научился. Вот, а не сравнивать с другими детьми, которые пришли в первый класс, уже умея читать, и по технике чтения получили 5.
А не кажется ли вам? Мне вот кажется, что вот старая система оценок, когда это не было 1, 2, 3, 4, 5, а было удовлетворительно.
Хорошо и отлично.
Хорошо и отлично. Или неудовлетворительно. Значит, ты не удовлетворяешь пока правилам по уровню техники чтения. Надо работать дальше. Удовлетворительно. В общем, мы все удовлетворены буквально.
Да, твоими успехами.
Хорошо – это прямо вот хорошо. А отлично – это прямо вот отлично. От других – отлично. Кстати, любопытная история, что в некоторых вузах сохранилась эта система. Один из моих детей, попав в очень хороший вуз, с очень хорошим аттестатом первоначально, оказался в шоке, что там тройку надо заработать. Что если ты тройку получил, то преподаватель удовлетворен твоими знаниями, и все норм. Хорошо, это 1-2 отметки на факультете. А отлично бывает раз в 10 лет, что ты действительно показываешь какие-то уникальные знания. И в этом отношении у этого моего ребенка сломалась вся система его. Она планы построила далеко вперед, надеясь перевестись там на другую кафедру, уже заранее рассчитывая, что у него будут 5 за сессию. И тут вдруг оказалось, что нет. И не в смысле, что она такая, а вообще все такие. Все хорошие, но у всех тройки. Потому что преподаватель вполне удовлетворен знаниями студента. Может быть, как-то вот это стоит? Не просто какая-то отметка 4, 5, 2?
Это могло бы быть, да, действительно неплохо, но потому что даже цифры, когда мы пишем там 2, 3, 4, 5, они же тоже имеют вот это вот значение. Говоришь, там 5 – отличник. Говоришь же, там человек отличник. Да. Говоришь, он учится на отлично.
А у нас в классе из 25 человек 20 отличников.
Там хорошо.
От кого они
отличники? Он учится на хорошо. Вот у нас в университете, в психолого-педагогическом, 15-бальная система оценок. То есть там 13, 14, 15 – это 5.
А сейчас во многих вузах. Но в школе это не прижилось.
В школе не прижилось.
Я видел попытки как бы неудачные, а в вузах во многих.
В другом вузе я работала раньше. Там 10-бальная система. А предыдущее мое место работы, там была 100-бальная система. То есть 100 баллов – это 5. 85 баллов тире 100 – это 5.
А так непонятно, чем отличается 85
набираешь.
Баллов от 83. Вот если суммарный балл, тогда да, понятно.
Суммарный
не
балл,
за конкретный
именно.
Ответ. За конкретный ответ и так-то вот мы обычно теряемся. Да. Тройка или четверка. Вот. Иногда хочется поставить 3,5, и как бы не хватает шкалы.
3 с плюсом,
да,
4 с минусом.
Да, может быть, ну чуть-чуть ее расширить. Но на самом деле у нас реально 3 отметки. 3, 4, 5.
Да.
Двойка – это не отметка, это как бы вот иди и зарабатывай новую отметку. Да, вот 3, 4, 5 – всего 3. Это вообще, наверное, отдельная тема про психологию оценивания, почему именно 5-бальная система при всяких исторических попытках ее поменять, все равно она осталась. А кол ушел. Единицу сейчас в школе не ставят
не
никому.
Ставят.
Да.
Нет, кстати, такой отметки. Я очень давно не встречала, кстати,
нет такой кол. Отметки, да. Это может быть действительно, чем должна была бы быть, по идее, 5. Отличные знания, да. Как... Кстати, у нас, да, действительно такое обесценивание произошло, потому что в моем школьном возрасте медали — это было событие в масштабе и школы, иногда района. То есть там вот идет выпуск, не знаю, города Москвы, там 10 медалей на всю Москву. А сейчас вот я просто знаю, у меня дети кончали, 20 медалей на выпуск как бы в конкретной школе. Вот, и это, конечно, обесценивает вот саму исключительность этой награды. Ну и кол тогда ставили, вот это прям надо было выбесить учителя, продемонстрировать или полную тупость, там, или еще что-то, да. Но все-таки по поводу оценивания. Есть такая опасность, или я ее преувеличиваю, что ребенок
опасность
перенесет
есть,
это на
конечно,
оценку
на
себя, что я плохой.
Что я
да.
плохой, я двоечник, я там даже...
Или, наоборот, на излишней
тщеславии.
Бывает,
потом они
великий.
Оказываются у меня в кабинете на приеме у психолога, да. когда ребенок говорит, что я тупой, я бестолковый, я ничего не понимаю, мне трудно учиться. И тогда мы начинаем разбирать с родителями, с ребенком. Там, подожди, смотри, вот ты не умел и умеешь, не мог и можешь. Ну, да, и мы смотрим, там, что можно сделать. И есть такое понятие, как школьная дезадаптация. И она возникает чаще всего вот в начальных классах, в начальной школе, при вот самом первом периоде обучения, когда ребенок дезадаптируется, то есть он не может встроиться в коллектив, он не может встроиться в учебный процесс, он не может отрегулировать себя, вот особенно это касается там вот сидеть на уроки отвечать, поднимать руку, там, писать, читать, какие-то навыки вот, формировать у себя. И тогда ребенок дезадаптируется. Это называется школьная дезадаптация. С этим работают как раз психологи. С этим могут работать школьные психологи или какие-то любые другие специалисты. Иногда присоединяются дефектологи, логопеды или там какие-то еще смежные специалисты, которые помогают ребенку с пробелами в знаниях и помогают ребенку с пробелами в личности. И вот этот момент, он очень важный. И я знаю, что в некоторых школах, во многих школах сейчас в сентябре проводится диагностика, в конце сентября проводится диагностика на предмет вот этой самой адаптации или дезадаптации. То есть там смотрится ребенок по определенным заданиям, он который там выполняет весь класс сразу, и потом эти задания собираются, подсчитываются баллы и смотрят, там, ага, столько-то детей адаптировано, а столько-то нет. И те, которые не адаптированы, по идее, должны ходить на специальные занятия к школьному психологу, чтобы повысить свои результаты. Вот есть еще такой один очень интересный способ определить готовность ребенка к школьному обучению. Это когда сменяются передние зубы. Немножко устаревший, далеко не у всех детей такое бывает, но вот старые вот психологи, психотерапевты, психиатры говорили, что как только передние зубы сменились, можно идти в школу. Вот вы спрашивали, какой критерий? Да. Вот раньше был еще вот такой критерий, что передние зубы поменялись, все, ребенок
выпали взрослел. Или уже выросли?
Выросли.
Выросли.
Или растут.
Или растут. А вот тоже с точки зрения психологии. 7 лет – это возраст, когда ребенок церковью предписывается идти на исповедь. Сейчас, кстати говоря, по последним решениям тут внесены некоторые изменения, и сформулировано все гораздо мягче, чем это было еще 10 лет назад. Сформулировано сейчас это так, что примерно с 7 до примерно 10, то есть жесткие рамки не установлены, что ребенок должен все-таки начать исповедоваться. Раньше было прям четко. 7 лет, вот до 7 лет можно без исповеди, а с 7 лет обязательно на исповедь. Да, вот это с чем связано все-таки, как вам кажется, с точки зрения там, не духовной, может быть, а с психологической точки зрения? Потому что очевидно же тоже что-то в ребенке. Вот это же чудно. Вот ему было 6, 6,5, 6-11 месяцев. Потом бах, видимо, что-то тоже вот он должен как-то духовно, психологически, физиологически оказаться готовым к тому, чтобы исповедоваться. Потому что подвести-то к аналою не проблема.
Я думаю, здесь вопрос самоконтроля. Причем, когда ребенок, он начинает понимать, что плохо, что хорошо, еще до 7 лет,
да.
Он начинает понимать, на примере других детей. То есть, когда ребенок ходит в детский сад или воспитывается в семье, где есть другие дети, он смотрит на взрослых, на их реакцию, на поведение и понимает, что ага, Вот это плохо, вот за такое поведение, там сломал игрушку, там подрался, родители, воспитатели поругали, наказали. Это плохое поведение. А вот там полил цветочки, помог налить чай, за это похвалили, это хорошее поведение. И ребенок научается изначально, и вот в старших группах детского сада, старшие подготовительные, часто бывает, что дети подбегают к воспитателю и говорят, а он сломал игрушку, она там сделала то-то. Не
у меня был даже один ребенок на исповеди приходящий, рассказывающий про других.
Вот, не потому, что он хочет наябедничать, а потому, что он хочет проверить правильность понимания самим собой правил поведения. Он, конечно, этого не осознает, но он приходит и говорит, а вот он игрушку сломал, и смотрит на реакцию взрослого. Если взрослый поругал, ребенок думает, ага, действительно, игрушки ломать плохо. И изначально ребенок это понимает по-другим. И в районе 7 лет он может это перенести на себя. Он может понять, что вот если я сломал игрушку, я поступил плохо. Если меня там накажут, поругают. Если я там подрался с кем-то, кого-то ударил, побил, это плохо. То есть изначально ребенок понимает это на других, а потом переносит на себя. И это происходит в районе как раз вот 7 лет. И любой кризис тоже, хочу сказать, вот там кризис 3 лет, кризис 7 лет, это не значит, что вот сегодня ему исполнилось, и значит, с сегодняшнего дня у него начался кризис. Он может начаться как раньше, так и позже. Кто-то дозрел быстрее, кто-то дозрел медленнее. Поэтому это ориентировочно в районе там, плюс-минус 7 лет происходит вот этот момент переосмысления поведения других детей, других людей на себя. И я могу понять, что ага, я согрешил вот в этом, а вот в этом, я там ударил кого-то, сломал игрушку, не поделился яблоком с сестренкой, я сделал плохо, я иду на исповедь, я об этом говорю. До этого момента, вот вы правильно сказали, ребенок приходил на исповедь, рассказывал про других. потому что он пока не понимает еще про себя. Он еще не может это, такое умное слово психологическое, отрефлексировать. Он не может это осознать, он не может это проанализировать. И вот в районе 7 лет он начинает это мочь. Опять же, кто-то раньше, кто-то позже. И вот с этого момента, я думаю, мое предположение, да, что почему 7 лет, вот, что ребенок может понять, отделить грех от негреха, плохой поступок от хорошего и так далее, и осознать, что я вот здесь провинился, я вот здесь согрешил, и вот с этим мне надо пойти на исповедь. И очень неправильно делают родители, я думаю, вы со мной согласитесь, когда они сами говорят ребенку: скажи, что ты не слушался на исповеди, скажи, что ты побил сестренку, скажи, что ты там чего-то еще сделал.
Да, это вообще такая тема, когда взрослые пытаются помогать, как им кажется, детям поисповедоваться. Я поэтому, как священник, с одной стороны, никогда не принуждаю детей, даже иногда и до более позднего возраста, если они боятся, стесняются или еще что-то, подходить обязательно на исповедь, когда их вот прямо привели, все, ты должен поисповедоваться. И второе, действительно, вот все эти бумажки, написанные иногда рукой мамы или бабушки, когда они вместе сели, вместе там чего-то проанализировали, а потом ребенок идет и бумажку эту даже не называя, не читая, он, может, что читать не умеет, или протягивает батюшке, а я смотрю, это ж не он написал, это написала мама или бабушка, типа, для того, чтобы там бабушка знает, какие грехи у ребенка, она их написала на бумажке, принесла священнику, чтобы священник отпустил грехи. Такая классическая магия получается, да, что если бумажка принесена, батюшка молитву прочитал, значит, грехи отпущены. Но и вместе с тем все равно понятно, что еще, я сейчас уже, это уже не про психологию, наверное, хотя отчасти и про нее, что на исповеди еще должно быть раскаяние в содеянном, а это вообще отдельная тема, да. Здесь у меня тоже масса вопросов возникает по поводу того же дошкольного воспитания, потому что многие, особенно западные педагогические системы, почти не подразумевают наказание в дошкольный возраст за совершенные преступления, проступки, и ребенок теряется, у него не закрепляется соответствующей реакции на плохое поведение. Здесь вот масса вопросов возникает. Понятно, что мы сегодня не об этом говорим, но все же, как закрепить, условно говоря, в ребенке, как дрессировать его правильно в этом вопросе, чтобы он отличал добро от зла. Потому что иначе у него могут быть и нравственные ориентиры сбитые, и все-таки мы сейчас с вами опять об этом поговорили. Вечный вопрос, насколько нравственный закон существует внутри нас естественным путем, будучи дарован Богом каждому человеку как внутреннее мерило правильного и неправильного, или насколько он формируется родителям, обществом, учителями и так далее. То, о чем вот вы сейчас так подробно рассказали.
Я думаю, что есть задатки, которые даны, и они могут развиваться с помощью там окружающих людей. Но ребенок уже в 4-5 лет может испытывать чувство стыда, он может понимать там чувство вины, что он там плохо поступил, неправильно сделал. И если ребенок идет, ну, как бы там в кавычках каяться, просить прощения у там родителей, у брата, сестры, это хорошо. И самое такое, знаете, бывает обидно неправильное поведение родителей, когда ребенок пришел просить прощения, а ему такую там проповедь на полчаса.
Да, не просто
обняли, да, поцеловали. Да, вот надо же обнять, поцеловать, сказать: ну, ты там все понял, да, хорошо, я тебя люблю, ты молодец, что здорово, что попросил прощения, там, иди свободен. И фух, у ребенка там камень с души упал, там, да, он радостный полетел. А тут ему еще и на полчаса, значит, внушительную беседу провели.
Отрицательно подкрепили вот правильное
поведение. Вопрос, пойдет ли ребенок потом признаваться в своих проступках или нет. Многократно вот у меня были в кабинете на приеме семьи с детьми, когда дети врут, когда дети воруют, когда дети там как-то себя антисоциально ведут, но не признаются в этом. Ну, это, конечно, дети уже более старшего возраста, не начальная школа, ближе к подростковому.
Ну, я и в началке такое встречал.
Ну, и в началке, может быть, да. То есть ребенок, вот он не признается, хотя все против него, условно говоря, да, все доказательства.
Вот они все налицо.
Ребенок говорит: нет, это не я. Я этого не делал. Это не мое. И тогда задаешься вопросом, что должны были делать с этим ребенком несчастным взрослые, что они настолько вот его... И неправильно, наверное, слово, но испортили.
Ну да, для него, если для него страшнее всего признаться.
Признаться. Что же тогда будет, если он признается?
Кстати, у меня всегда была одна и та же история, что действительно трехлетний ребенок, его невозможно повинить. Он не понимает, что он виноват. Потом, наконец, к пяти годам там, или к какому-то возрасту он начинает осознавать. И можно сказать, там вот не надо, это там нехорошо, или еще он более-менее вменяемым, понимающим. Потом подходит следующий ребенок, и ты начинаешь все сначала. Это, я вот иногда думаю, бедные учителя, которые вот ты выпустил класс, неважно, в началке или, допустим, после началки, ты их принял ничего не могущими вообще. И опять снова, опять эти дети, которые, которых ничего надо учить с нуля, которые ничего не умеют, да, которых опять нужно вкладываться. Да, но иногда, конечно, сил на это уже не хватает.
К сожалению, среди учителей очень высокий процент эмоционального выгорания. Ну, вообще, многие помогальщики в группе риска, те же и психологи, и, там, и спасатели, и священники, и пожарные, ну, то есть все помогающие такие специальности, социальные работники, вот, они все в группе риска, потому что, а у учителей, как правило, самые высокие процентные показатели по вот эмоциональному выгоранию.
На самом деле, я 10 лет проработал в школе и считаю, что это предел. Для меня уж, по крайней мере, точно. Потому что, когда я смотрю на учителей, которые проработали в школе 20, 30, 40, некоторые 50 лет, я воспринимаю их как совершенно героев. Если они еще сохраняют эмоциональную неотчужденность от процесса, продолжают вкладываться, потому что не зря учителям дают отпуск 56 рабочих дней. Вот. Я иногда им завидую, потому что я сам из помогающей тоже специальности, а нам дают всего 28, ровно половина. Я каждый раз протестую, говорю, дайте мне еще. Вот. Но это действительно тяжелая работа, потому что, я имею в виду учителей, потому что снова и снова, если ты не вложишься, ты не получишь результат. Само собой, там тоже ничего не происходит.
Давайте, может быть, мы перейдем к некоторым рекомендациям, которые можно было бы дать.
Да, вот если мы говорим о том, что ребенок, с одной стороны, мы как бы вроде выяснили, что у нас естественным образом ребенок все равно так или иначе будет готов к школе, но понятно, что родители точно могут приложить к этому руку. Они могут правильно понимать, в чем заключается эта готовность, и, соответственно, готовить тоже определенным образом, либо неправильно. Всякие вот методики, я не знаю, раннего чтения, там еще что-то, мне кажется, это какая-то неправильная вообще вся история. Нет. Поскольку это вообще не о том, то есть это не про готовность к школе.
Это не про готовность к школе, это про амбиции родителей. Вот есть понятие ведущая деятельность ребенка, и на каждом возрастном этапе он свой. Вот от нуля до года, период младенчества, ведущая деятельность ребенка – это эмоциональное общение со взрослым, значит, взрослым с мамой. Это гулит, там начинает развиваться речь. От 1 до 3 лет – это ранний возраст. Это период, когда ведущая деятельность предметная. Кубик нельзя покатить, а шарик можно. Их можно постучать друг об дружку, из кубиков можно построить башенку. То есть ребенок осваивает предметы окружающего мира. Как игрушки, так и просто бытовые, что в чашку наливается вода, в кастрюле варится картошка. Ну, то есть, да, любые предметы, предметная деятельность. А с 4 до 7 лет ведущая вид деятельности игровая. Ведущая вид деятельности еще подразумевает, что именно в этой деятельности идет основное развитие ребенка. То есть ребенок развивается
через вот эту деятельность,
да. И от 4 до 7 лет ведущая вид деятельности игровая, игра.
То есть это... не надо в этом возрасте сажать ребенка, не писать надо палочки, решать задачи, нет, складывать слова.
С ребенком надо
вдруг
играть,
то через игру.
Через игру. С ним можно поиграть и научить его считать в игре. Сначала один много, потом один два, один два три, три и много. Да, ну и так далее. То есть ребенок потихонечку в процессе игры, он может осваивать какие-то простые навыки. Он может знакомиться с числами, с цифрами, он может знакомиться с буквами. Ребенок порой, знаете, когда родители очень хотят научить ребенка считать, они его учат 1, 2, 3, 4, 5. И ребенок очень часто заучивает это,
да,
просто словосочетание,
заучивает,
как слова, как считалочка, как абракадабру. Перед ним кладешь 3 кубика, посчитай. 1, 2, 3, 4, 5. И сколько кубиков? И молчание. Потому что он не понимает, что последнее число – это результат счета, и что надо пересчитывать по одному, и ребенка обучают пересчитывать по одному, докасать пальчиком до одного, до второго, до третьего. Ни в коем случае не раз. Один, два, три. Потом можно сделать обобщающий жест, обвести все это кругом и сказать «всего три». Вот это счет. Когда 1, 2, 3, 4, 5 на 3 кубика, и сколько всего мы ответить не можем, понятное дело, что это не ребенок не умеет считать. Его рано начали учить, он еще не готов. Надо с ребенком играть. Сюжетно-ролевая игра. Это прям очень важно. Есть много сейчас прекрасных развивающих дидактических игр. Они как бы не обучающие, но они развивающие. Там и на цвета, на форму, на животных, на игрушки, чего там только нет. Сейчас очень большой ассортимент. Но опять же, это игра, это не учеба. И только вот в возрасте там 6 лет можно начинать потихонечку с ребенком готовиться к школьному обучению, та самая подготовка к школе, но она не обязательно должна быть такая классическая, где там ребенок пишет в прописях, считает палочки. Мне нравятся такие подготовки, где детей учат дружить, играть, делиться, сидеть какое-то время за столом, чего-то там писать, рисовать, потом побегать, поиграть в салочки. То есть подготовка к школе в 6 лет – это не сидение за столом всю подготовку. К 7 годам, с 7 примерно до 10 лет, ведущая вид деятельности учебная. И вот с первого класса до окончания четвертого, иногда пятой, это ведущая вид деятельности учебная. То есть ребенок учится и развивается.
Если ребенок в этом возрасте не учится, у него получается громадная дыра в личностном развитии.
Да, бывает так, что ребенка так замуштровали до школы, что отбили вообще все желание учиться, он не доиграл свое, и его отправили в школу. Приходит с таким ребенком, у него школьная дезадаптация. И психолог с ним играет в разные игры. Сюжетно-ролевые, в подвижные, в настольные, в развивающие. И родители смотрят такими глазами. Мы же вам сказали, что он плохо учится. Что вы с ним делаете?
Ну, то, учите что... его учиться. А то... зачем вы с ним
конечно.
Играете?
Да. Мы же привели его, чтобы он учился. Так смысл в том, что ребенок должен свое отыграть, доиграть. А порой в начальном классе сейчас очень многие дети эмоционально незрелыми поступают в первый класс. И с ними тоже надо не через учебную деятельность, она пока не наступила у них как ведущая. По-прежнему остается игровая. И поэтому первые там, полгода в первом классе опять же через игру.
А с чем это связано?
Ну, потому что, вот, к сожалению, детей с проблемами в развитии становится все больше.
Вот с чем это связано?
Это связано с разными причинами. Это и экология, и питание, и режим сна, бодрствования у родителей, и всякие интернет-ресурсы, соцсети и прочее. И потом сейчас медицина шагнула сильно вперед, и те дети, которые раньше, допустим, там погибали в младенчестве, или там тяжелые пороки развития, их сейчас выхаживают. И они долго дозревают, недоношенные, там, или какая-то была инфекция, или что-то еще. То есть ребенок рождается, его выходили.
И больше того, его даже вытянули на хороший уровень,
да,
но просто он идет медленнее.
Да. И возможно, что первые несколько лет обучения он будет немножечко отставать, а потом свое возьмет и догонит. Вот, поэтому, ну, многие детки сейчас не умеют общаться, не умеют дружить. Ну, потому что личный пример. Это всегда важно.
Ну, в общем, да, если ты раньше пришел в 3 года в песочницу, дал кому-то лопаткой по голове, и тебе быстренько объяснили, что это не способ поведения, то сейчас ты взаимодействие со смартфоном такого опыта ценного не получишь.
Не дает, конечно. Да. Как-то мне провели на прием ребенка 5 лет с компьютерной зависимостью, зависимостью от планшета. Ребенок вообще ничего не хотел, не интересовало его. Только целый день сидеть в планшете, мультики, игры, там чего только нету. Стоило попытаться у него забрать, это крик, слезы, истерика, плач, протест. 5 лет. На перемене тоже дети, вместо того, что там салочки, догонялки, прятки, там что-то такое, они тоже каждый свой телефон уткнулись. И о каком развитии идет речь, о каком обучении идет речь?
Да.
Поэтому ведущие деятельности не формируются.
У меня одно из самых ярких воспоминаний детства, сейчас почему-то вспомнилось, никогда об этом не рассказывал. Это была длинная скакалка на переменах. Знаете, когда не коротенькая, а длинную связывают 2 или 3 скакалки вместе, 2 человека ее крутят, а ты в нее впрыгиваешь. С одной стороны, с другой стороны, так, всякое. Это именно коллективное прыгание, которое учит. И это прям вот эмоционально для меня одно из самых сильных впечатлений детства. Это скакалка.
Мы тоже скакали, я помню, еще резиночки были.
Резиночки – это девчачья история.
А
скакалка все-таки универсальная, мальчики тоже скакали. Какие еще, может быть, советы тем самым родителям, чьи дети вот-вот должны уже через год, 2, 3 идти в школу, и на что обратить особое внимание, чтобы дети были все-таки готовы к школе, кроме игр?
Играть, во-первых. Во-вторых, не отдавать ребенка, пока он не готов. То есть, если 6,5 лет, и вам говорят, что ребенок в школе не
готов,
не нужно настаивать. Особенно мамы мальчиков иногда переживают, говорят, ну как же, там же армия, мы же лучше сейчас, чтобы он там успел поступить. Ну, да, это я все понимаю. Но на самом деле он 11 лет будет мучиться, страдать, у него да. будут плохие оценки, вы будете там с плачем делать уроки.
Он будет где-то в положении омеги, простите за такую да. терминологию, среди мальчишек своего класса, он да. не разовьет лидерские качества. И
поэтому лучше не отдавать, если ребенок в школе не готов. А если вы уже пошли в первый класс и столкнулись с тем, что какие-то трудности возникли, много помогающих специалистов есть. И психологов, и педагогов, и дефектологов, и логопедов, и кого угодно, с которыми можно и онлайн, и лично, и очно общаться, заниматься. Это прям очень важно. Многие проблемы решаемы. Я, как всегда, скажу, как клинический психолог, про то, что не бойтесь обращаться за помощью. И есть хорошие врачи, психиатры, которые иногда могут помочь одной волшебной таблеткой, ну, там, каким-то курсом, и ребенок догонит, и у него все будет хорошо. Или он там походил к психологу, позанимался, и все хорошо. Мы с вами как-то беседовали на тему психологов, психиатров, психотерапевтов.
Да, да. Обращаю наших радиослушателей к этой записи, она у нас есть выложена.
Да, и поэтому не стоит бояться обращаться к специалистам за помощью. Если только вы видите, что что-то не так, здесь лучше перебдеть, чем недобдеть однозначно. Потом, не пытайтесь реализовывать свои амбиции через ребенка. Вот, то есть,
как помните, что вы сами всего лишь помогающий специалист, а вовсе ребенок не средство удовлетворить ваши амбиции.
Конечно, потому что на самом деле часто родители соревнуются между собой. Недавно прочитала где-то в интернете, что первые 4 года это соревнования родителей между собой, кто лучше рисует, лепит и создает осенние композиции.
Да.
А вот ребенок пусть это делает, пусть он не очень красиво, не очень аккуратно, но пусть делает сам. Это первые шаги самостоятельности.
А попробуй сделай это, если всем остальным это сделала мама, а твоя осенняя композиция ни в какое сравнение не идет. А еще если учительница похвалила всех, кроме тебя. Ты вот старался...
Это ужасно, мне кажется.
Это ужасно. Но это же реальность.
Это реальность. Но лучше сказать, смотри, зато ты сделал сам. Смотри, какой ты молодец. Давайте я куплю за это тортик, мороженое, погуляем в парке вместе, пообщаемся, поиграем. Какой ты молодец, как я тобой горжусь. Ты сделал сам, я тебе совсем не помогала. И это уже другая мотивация.
Да.
Чем если там мама сделала самую лучшую поделку в классе, но это сделала мама. И я думаю, что если у ребенка не получается, ни в коем случае его не винить, не ругать и не оскорблять. Бывает, когда говорят там, да ты такой-сякой, бестолковый.
Ой, об этом даже говорить не хочется.
Ну вот да, поэтому ни в коем случае такие вещи ребенку говорить не надо. Наоборот, я в тебя верю, ты справишься, все получится.
У меня вообще какая-то просто, для меня это как красная тряпка на быка. Каждый раз, когда я слышу обзывательство со стороны родителей, именно приклеивание ярлыка, ты дурак, ты идиот, ты там еще
это
кто-то.
Ужасно.
Это просто у меня переворачивается все внутри. Хочется с одной стороны плакать, а с другой стороны идти убивать этих родителей. Прости меня, Господи. За то, что я эти слова в эфире говорю, потому что это прям самое настоящее преступление, которое делают родители, обзывая своих детей, наклеивая на них ярлыки. Ты там никчемный, да ты вообще там...
Это ужасно. Понятно, что и родительское выгорание тоже есть эмоциональное, но у нас все-таки лучше лишний раз поспать, позвать няню, бабушку, там тетю, дядю, кого угодно,
ну, хорошо,
но
если отдохнуть. Есть кого позвать, потому что, например, мое родительское выгорание таково, что ни я, ни моя супруга к внукам, по сути дела, не приближаемся. Ну, я имею в виду с какими-то вот помогающими функциями. Мы их очень любим, мы с ними там можем почучукаться на расстоянии, но вот просто сил нету никаких. У меня просто трясучка уже начинается, потому что когда своих детей много, сил на внуков нет. А и поэтому я не могу помочь своим детям. А угу. У меня у старшей 5, у второй 3, помощников нет. У нас тоже, по сути дела, не было помощников. Ну, так вот легко сказать, позовите.
Кого-нибудь,
а когда некого позвать.
Когда некого позвать, то заботиться о себе самим. Здоровый сон.
Вот, это то, что мы делали.
Питание,
да. А пусть
прогулки.
Оно как будет, я лучше высплюсь, чем я сейчас.
Да.
Да. Это то, что спасает.
И, конечно, любить своего ребенка таким, какой он есть, и не сравнивать его ни с кем другим. Потому что дети разные, родители разные, и каждый ребенок достоин любви своих родителей. Каким бы он ни был, даже если он не очень готов к школе, не очень справляется со школьным обучением, так будет не всегда, вот важно помнить. Особенно, когда вот более младшего возраста приводят на консультацию, говорят, вот ребенок отказывается ходить на прогулку пешком только в коляске. Вот в коляске нет, без коляски нет. Я говорю, так будет не всегда. Когда ему будет 18 лет, поверьте, он точно не будет ходить в коляске. Так и дети, так или иначе, первый класс закончится, школа закончится, а тут фундамент надежных, доверительных, любящих, заботливых отношений, который создается между родителем и ребенком, и в дошкольном, и в младшем школьном возрасте, это база и фундамент, на котором он будет расти и развиваться
Спасибо
всю жизнь.
Спасибо большое, Марина Анатольевна. Наше время передачи, к сожалению, истекло. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Радонеж» была Марина Анатольевна Жиронкина, медицинский или клинический психолог, преподаватель Московского психолого-педагогического университета. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Надеюсь, еще не раз мы встретимся в нашей студии.
Спасибо.
Храни вас всех Господь. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.